Глава 3. Первая ночь мертвой недели. Мира. Снаружи дом выглядел очень маленьким и оказался таким же внутри. В нем были небольшие сени, где стоял только старый холодильник, а к стене были прибиты несколько длинных гвоздей, как оказалось, для верхней одежды. Сразу из сеней дверь вела в единственную комнату, которая выполняла функции и кухни, и гостиной, и спальни. Посередине стояла большая русская печь, на которой, очевидно, предполагалось готовить еду, поскольку плиты Мира нигде не увидела. Слева от печи — грубо сколоченный стол с двумя лавками вместо стульев. Справа — большая кровать, тоже наверняка самодельная. Между печью и кроватью примостился узкий высокий шкафчик. Два маленьких окошка по обе стороны от печи выходили на лес, а потому едва ли давали днем достаточно света. Лунный свет заглядывал в них осторожно, расстилая на полу лишь тонкую дорожку, которая не доходила до противоположной стены. Мире никогда не приходилось бывать в деревенских домах, но в кино и на фотографиях они выглядели несколько иначе. Правда, этот, похоже, не совсем деревенский дом, скорее лесной. Возможно, охотничий. На стене у кровати висело ружье. Тогда его размеры соответствуют назначению. Вполне может статься, что дальше в деревне у Степана есть еще один, уже более подходящий для жизни. «Умывайтесь», — предложил Степан, сбросив с плеча тяжелый рюкзак, который захватил из машины. «Там за печкой есть умывальник. А я за дровами схожу. Нужно ужин приготовить». Он вышел в сени, а секунду спустя хлопнула входная дверь. Путешественники остались одни, растерянно переглядываясь.
«Как-то не похоже это на деревню Еловая», — поёжившись, заметила Полина.
Мира была с ней согласна. Путешествие, начавшееся странно, теперь стало по-настоящему пугающим. Они ничего не знали о Степане, понятия не имели, должен ли он вообще был их встречать. Не маньяк ли это, который отвез их в лес и готовится убить? От этих мыслей Мире стало даже смешно. Не такая уж она важная птица, чтобы с ней обязательно должно было случиться что-то необычное.
«Возможно, до нее мы просто не доехали», — пожал плечами Матвей.
«Придет Степан, спросим». Умывальником оказалась пластиковая 5-литровая бутылка, прибитая к стене и заполненная водой. Под ней стояло старое металлическое ведро, в которое стекала использованная вода. Предполагалось чуть открутить крышку, быстро умыться и закрутить обратно. Горожане с этой задачей справились, хотя прилично облились и забрызгали пол вокруг. Впрочем, он не выглядел чистым, чтобы кого-то мучила совесть. Более тщательный осмотр крохотного дома подтвердил догадку, что Степан не живет здесь постоянно. Не было ни запасов продовольствия, ни лишних полотенец, ни второго комплекта постельного белья. Электричество выдавал генератор, установленный где-то рядом с домом. Его мерное тарахтение было хорошо слышно в лесной тишине. Степан вернулся минут 10 спустя с большой охапкой дров, выгрузил их возле печи, потянулся и посмотрел на гостей.
«Переночуем здесь, а завтра дальше пойдем».
«Пойдем?» — переспросил Матвей.
«Дальше дороги нет, машине не проехать», — кивнул Степан.
Он принялся забрасывать дрова в печь, чтобы развести огонь, а потому не увидел, как напряженно переглянулись гости.
«А далеко идти?» — уточнила Полина.
«Часа 4».
Степан оторвался от своего дела, посмотрел на девушек, задержал взгляд на обуви Полины.
«А обувка другая есть у тебя? А то будем идти не 4, а 24 часа, и ты не дойдешь».
Мира тоже посмотрела на обувь попутчицы. Белокурая фея умудрилась напялить модные босоножки на танкетке. Мира как-то мерила такие в магазине. И метра не прошла, до того они неудобные. «Ходить в таких по лесу — чистое самоубийство. Никуда не дойдешь, Степан прав».
«Есть кроссовки в чемодане», — покраснев, сказала Полина.
Степан одобрительно кивнул, снова вернувшись к печи.
«Так что же, ты машину тут оставляешь?»
— снова спросил Матвей.
«Не боишься, что угонят?»
Степан коротко хохотнул.
«Некому тут. На 100 километров одно Еловое, а свои не возьмут. Знают, что со мной лучше не связываться».
Степан, наконец, закончил с печью и отошел, оставив веселый огонек лизать сухие дрова. И хоть на улице стояло жаркое лето, но с огнем стало уютнее и теплее. Он отбрасывал на стену причудливые тени, и дом уже не казался таким угрюмым и неприветливым. Степан взял рюкзак, который принес из машины, поставил на лавку и принялся вытаскивать продукты. Пачку дешевых макарон, банки с консервами, коробку с чаем, сахар, сушки, печенье. Матвей подошел ближе, глядя на это, а потом заметил. «Ты же сказал, что уже 2 недели ждал нас. А на 100 километров вокруг никого нет. И в деревню пешком 4 часа идти». Мире это показалось странным, потому она навострила уши, не понимая, что необычного углядел Матвей. А вот Степан, по-видимому, намек понял, потому что глянул на него из-под лобья и продолжил доставать продукты.
«Ну да».
«Так почему у тебя рюкзак с едой в машине был, а не здесь?» Степан посмотрел сначала на Миру, которая подошла ближе, потом на Матвея.
«Нельзя здесь еду оставлять»,
— наконец буркнул он.
«Почему?»
— не поняла Мира.
«Звери могут в дом забраться», — предположила Полина.
Как оказалось, она тоже прислушивалась к разговору. Степан ответил еще более нехотя, чем раньше.
«Звери, ладно. Хозяин поселится».
«Хозяин?» — переспросил Матвей.
«Это не твой дом?» «Мой. Дед его строил, теперь он мой».
Было видно, что Степан не хочет продолжать эту тему, но он и так сегодня слишком часто увиливал, чтобы гости позволили ему продолжать в том же духе. В конце концов, они имеют право получить ответы хоть на какие-то вопросы.
«Тогда что за хозяин?» — настойчиво повторила Мира.
«Хозяином у нас домового называют»,
— наконец произнес Степан, со звоном поставил на стол последнюю банку и закрыл рюкзак. Мира и Матвей переглянулись. Мира видела, что Матвей удивлен не так сильно, как она. Конечно, если он искренне верит в телефонные звонки с того света, то что ему домовой?
«Домового?»
— переспросила Полина, и в ее голосе Мира тоже не услышала настоящего удивления. Неужели она одна здесь здравомыслящая? Остальные искренне верят в призраков, домовых, может, еще и русалок заодно.
«А почему ты не хочешь, чтобы он здесь поселился?» — продолжила спрашивать Полина. «Говорят же, что домовые следят за домом».
«Но при этом они хотят, чтобы за домом следил кто-то еще»,
— уже с большим энтузиазмом ответил Степан. Наверное, его ободрило, что не все гости настроены скептически и не подняли его сразу на смех.
«То есть за домом надо ухаживать, появляться часто, хозяину еды оставлять. А я здесь бываю редко, далеко от деревни. Шалить начнет от скуки».
«А если не оставить еду, он не придет?» С нескрываемым скепсисом поинтересовалась Мира.
«Не».
Степан качнул головой.
«Баба Глаша защиту поставила».
Он кивнул в сторону двери.
«Только оставленной едой ее можно разрушить. Вот я и не оставляю».
Больше расспрашивать не стали. Всем хотелось съесть, спать, не до разговоров. Пока варилась картошка в старом чугунке в печи, Полина, оказавшаяся не только красавицей, но еще и домовитой хозяйкой, приготовила незамысловатый салат. Умудрилась из консервов соорудить произведение искусства. Мира только с опаской косилась на большие куски тушенки с нерастопленным жиром и мерзкого вида холодцом. Она мясо почти не ела. Даже приемной матери не удавалось заставить. Но сейчас понимала, что поесть нужно. Завтра предстоит день гораздо более тяжелый, чем сегодня, а потому следует подкопить силы. И никакие овощи их не придадут в нужном количестве. Все уже сели за стол, когда заметно повеселевший после прекратившихся расспросов о неудобных вещах Степан хлопнул себя по лбу и воскликнул.
«Я же совсем забыл!»
О чем забыл, рассказать гостям не торопился. Вместо этого вышел из дома, закрыв за собой дверь.
«Куда он?»
— не поняла Полина. Мира, сидевшая за столом возле окна, выглянула на улицу. Степан открыл багажник машины и что-то не то искал, не то слишком аккуратно доставал. В тусклом свете фонаря над порогом было плохо видно.
вернулся несколько минут спустя, торжественно неся в руках бутылку с прозрачной жидкостью. Едва ли с водкой, скорее всего, с самогоном.
«Какой ужин без 100 граммов, а?»
— весело подмигнул он. Со стороны походило, что Степан уже отхлебнул из бутылки, потому и возился с ней так долго. Но мере его веселье казалось тщательно разыгрываемым, а бутылка выглядела непочатой. Что-то было не так, но она не стала заострять на этом всеобщее внимание. Степан вытащил из единственного шкафа, стоящего вплотную к печи, 4 рюмки, разлил по ним самогон и подвинул каждому.
«За знакомство!»
— возвестил он, высоко подняв рюмку. Ни Матвей, ни Полина не выглядели обрадованными перспективой пить крепкий алкоголь неизвестного происхождения, но тоже подняли рюмки. Мира последовала их примеру, чокнулась со всеми, но пить не стала. Она сидела очень удобно. С одной стороны ее прикрывала печь, с другой — Полина, наслаждавшаяся вниманием 2 мужчин, а потому никто не увидел, как она быстро и ловко вылила содержимое рюмки под стол. Только бы не облить никого. Ну, а мокрый пол едва ли кто-то заметит. Мира ничего не имела против алкоголя. Дома порой коротала вечера с книжкой и бокалом вина, а иногда, оказавшись по нелепой случайности в компании, могла выпить что-то покрепче. Но сейчас ей очень не нравилось, как долго Степан возился с бутылкой в багажнике. Самогон развязал языки, и ужин прошел за веселым трепом. Никто не касался деревни или предстоящей свадьбы. Обходили стороной и домового, поэтому Степан полностью расслабился, отпускал скабрёзные шутки и первым над ними хохотал. Мира внимательно наблюдала за происходящим и прекрасно видела, что Матвей и Полина уже клюют носом, в то время как Степан опьянение и сонливость только разыгрывает. Мира выжидала момент, чтобы поделиться наблюдениями с Матвеем и Полиной, но такой момент так и не представился. Степан никуда больше не выходил, а в маленькой комнатушке уединиться было негде. Наконец-то собирались ложиться спать.
«На улицу ночью не входите», — напутствовал Степан. «Я надеялся, что вы приедете раньше, но вы приехали к самому сроку, а потому там теперь опасно».
«Почему опасно?» —
откровенно зевая спросила Полина. Было видно, что спросила скорее по инерции, и тут же забыла свой вопрос. А потому Степан с чистой совестью не ответил.
«Я в сенях ведро поставил, если кому-то очень уж в туалет захочется. Вы ложитесь на кушетке, места обеим хватит. Матвей на печь заберется, а я на лавке устроюсь. Если что, будите».
По виду Полины и Матвея было понятно, что будить они не станут, поскольку едва ли проснутся раньше утра. Теперь Мира точно уверилась, что Степан что-то подмешал в самогон. Она здорово устала от дороги и напряжения, а потому разыгрывать сонливость и опьянение, чтобы не вызвать подозрений, почти не пришлось.
«Чур я возле стенки», — хихикнула Полина, забираясь на твердую кушетку.
Спорить Мира не стала. Ей было абсолютно все равно, где спать. Если вообще удастся заснуть. Она никогда ни с кем не спала на одной кровати, а потому сомневалась, что сможет даже задремать. Полина уснула, как только коснулась головой бугристой подушки. Матвей на печи тоже затих быстро. Мира положила ладони под щеку, но сквозь полуопущенные ресницы следила за хозяином дома. Степан забросил остатки недоеденной еды в печь, сгреб со стола крошки, поднял даже те, что упали на пол, и тоже сжег в печи. Очевидно, он действительно верил в домового. Оставшиеся продукты собрал в рюкзак и отнес в машину. Приподнявшись на локте, Мира осторожно подглядывала за ним через окно. Спрятав рюкзак, Степан не сразу вернулся в дом. Какое-то время еще ходил вокруг машины и дома, словно ждал чего-то, курил. Время от времени останавливался, прислушивался, вглядывался в темноту между деревьями, но даже фонариком туда не светил. Мира тоже вглядывалась, и в какой-то момент ей показалось, что темнота зашевелилась. Должно быть, сыграла злую шутку усталость, но она ясно увидела вспыхнувшие огоньки, будто 2 глаза. Вспыхнули и тут же погасли. Совпадение или нет,
Но Степан после этого быстро затушил сигарету о консервную банку и торопливо вошел в дом. Мира слышала, как тщательно запирает он дверь. Когда Степан вернулся в комнату, она уже лежала на подушке и делала вид, что крепко спит. Хозяин еще некоторое время ходил по дому, выглядывал в окно. Раза два подходил к ним, словно проверял, все ли спят. Мира не открывала глаза, но слышала его осторожное дыхание, когда он склонялся над ней. Сама в те минуты дыхание задерживала, а сердце начинало биться гулко-гулко. Она всерьез опасалась, что Степан услышит и поймет, что она не спит. И что тогда сделает? Заставит выпить самогон со снотворным залпом? Придушит подушкой? Выведет во двор и расстреляет из ружья, которое висит на стене? Степан не был похож на маньяка, но мысли в голову лезли именно такие. Мира ничего не могла с собой поделать. Наконец он лег на лавку, прикрылся тяжелой фуфайкой и, похоже, уснул. В доме установилась полная тишина, нарушаемая лишь дыханием четверых людей. А вот Мире действительно не спалось. Полина, вопреки ее опасениям, лежала тихо и почти не мешала. Но день был таким насыщенным, таким ярким и богатым на новые впечатления, что она не успевала задуматься, осознать, в какую глушь едет. Сейчас же в ночной тишине и темноте почти физически чувствовала лес, обступающий дом со всех сторон. Вековые деревья подходили все ближе и ближе, сжимали в кольцо, трогали дом размашистыми лапами, стучали в окно, и в стуке Мира ясно слышала свое имя. Мира. Мира. Деревья звали ее, приглашали выйти, посмотреть на них, почувствовать себя маленькой, крошечной в огромном чужом мире, испытать растерянность и страх, осознать свою ничтожность. Они отбирали у нее небо, воздух, наклонялись низко-низко, хватали за волосы. Мира отмахивалась, бежала, падала, поднималась и снова бежала, но деревьев меньше не становилось. Не было просвета, не было подсказки, куда идти дальше. Сколько ни смотри вокруг, все те же деревья. Сколько ни поднимай голову, все тоже недосягаемое небо. Сколько ни кричи, все тоже невероятное одиночество. И сердце от этого бьется так быстро, так гулко отдает виски и в уши. Хочется зажать их руками, зажмуриться, перестать видеть и слышать, а потом снова открыть и понять, что она не одна. Мира резко распахнула глаза и села, едва сдерживая громкие всхлипы. Пришлось зажать рот ладонями, чтобы никого не разбудить. Из глаз крупными каплями катились по щекам соленые слезы. Тело сотрясало крупная дрожь. Она все-таки задремала. Задремала, и деревья снова обступили ее, как тогда, много лет назад. Вот уже длительное время Мире не снился этот кошмар. Она жила в большом городе. Район специально выбрала такой, где стояли только высотные дома с минимумом зелени. Соседи жаловались на отсутствие парков и скверов, а она радовалась. Больше не было приемных родителей, которые считали своим долгом раз в год вывести детей на дачу. Больше не было дачи, не было деревьев. Как, черт побери, ее угораздило оказаться в этом лесу. Сделав несколько осторожно глубоких вдохов и медленных выдохов, Мира отняла руки от рта. Теперь можно не бояться разбудить остальных. Медленно огляделась. Со стороны печи доносилось легкое похрапывание. Славки сильнее. Удалое, молодецкое. Степан с самого начала казался ей похожим на богатыря, и храп у него был такой же. Легкое дыхание Полины было едва слышным. Никого из них Мира не видела, в доме было совершенно темно. Наверное, убывающая луна спряталась за облаками и теперь не освещала даже узкую полоску пола у самого окна. Не сдержалась, бросила взгляд на окно. Но и за ним было черным-черно. Ни ветки, ни дерева, ни кусочка неба не видно. Темнота стерла все краски, погасила огни. Мира прикрыла глаза, еще раз глубоко вдохнула, открыла, и едва не закричала. Не закричала только потому, что голосовые связки парализовала. Из окна на нее смотрели два ярко-зеленых глаза. Прошло томительно длинное мгновение, пока она поняла,
что глаза не за окном, не на улице, а отражаются в стекле, и их обладатель стоит за ее спиной. Теперь кричать было уже опасно, но из груди все равно вырвался не то стон, не то всхлип. Она быстро обернулась. Зеленые глаза светились в темноте, как два маячка. Кто-то стоял у двери и смотрел на нее. Мира тоже смотрела, отдаленно понимая, что если это животное, то смотреть ему в глаза опасно, но не могла отвести взгляд. Обладатель глаз был небольшого роста, не больше полуметра, а то и меньше. Волк? Но как он оказался в доме? Мира слышала, как Степан запирал дверь на замок, как закрывал засов. На засов она обратила внимание еще вечером. Отодвигать его нужно было аккуратно, двумя руками, иначе упал бы на пол. И уж это все услышали бы. Окон, через которые можно забраться в дом, в сенях не было. Как он попал сюда? Пока рука машинально искала под тяжелой подушкой мобильный телефон, Мира лихорадочно думала, что делать. Не опасно ли светить на зверя? Не спровоцирует ли она его на прыжок? Пока Степан проснется, пока сообразит, что к чему, пока дотянется до ружья, Миру уже в клочья порвут. А если ружье не заряжено, то и Полину тоже. Может, лучше как-то разбудить Степана? Но как? Любой шорох, звук могут спровоцировать волка не хуже света. Пальцы сомкнулись вокруг теплого телефона, вытащили из-под подушки. Включать фонарик долго, поэтому Мира просто зажгла экран и, не позволяя себе передумать, повернула его к двери. Колдовские глаза мгновенно погасли, уже не светились так ярко в темноте, но остались на месте. К облегчению принадлежали они не волку, а огромному белому котяре. Даже если он дикий, все равно не такой опасный. Мира шумно выдохнула, даже плечи опустились. Только сейчас она поняла, как тяжело давил на грудь страх все это время. Если разобраться, то и коту неоткуда взяться в доме посреди ночи. Но эти хитрые животные иногда, кажется, могут и сквозь стены просачиваться. Может, есть у него какая-нибудь тайная дыра, через которую он пробирается в дом. Например, печная труба. Или же он уже был здесь, сохранился в незаметном месте, чтобы Степан не выгнал, а как ночь наступила, вышел раздобыть пропитание. В том, что кот голоден, Мира не сомневалась. Он показался ей очень худым. Даже в тусклом свете мобильного телефона она видела, как торчат по бокам ребра, как облезла в некоторых местах шерсть. «Сейчас, котенька, сейчас покормлю тебя», — пробормотала Мира, слезая с кровати. Она не питала особой любви к кошкам, но отказать в угощении голодному существу не могла. К сожалению, Степан сжег или вынес всю еду в доме не крошки. И тогда вспомнила, что в сумке лежит сэндвич. Уже немного черствый, но наверняка еще съедобный. Мира купила коробочку с двумя сэндвичами, когда ехала на вокзал. Один съела на ходу с чашкой кофе на вынос, а второй сунула в сумку и забыла. Очень кстати. Продолжая подсвечивать дорогу, Мира встала с кушетки и, ступая осторожно, чтобы никого не разбудить и не напугать ночного гостя, двинулась к столу, где осталась ее сумка. Кот продолжал сидеть на месте. Не мурчал, не выражал нетерпения, просто ждал и сверлил ее зелеными глазищами. После разговоров о домовых это немного пугало, поэтому Мира торопилась быстрее найти угощение. Быть может, наевшись, кот уйдет тем же путем, которым пришел. Она потянулась к сумке и чуть не закричала, когда кто-то резко схватил ее за запястье. Дернулась, пытаясь вырваться, но чужие пальцы держали крепко. Через несколько секунд она поняла, что это Степан. Мира повернула телефон к нему и с удивлением поняла, что он не выглядит сонным, как если бы она разбудила его каким-то неосторожным движением. Очевидно, не спал уже давно. Лежал на лавке и ждал, пока она подойдет, а потом точным и уверенным движением схватил за руку.
«Стой!»
— почти не разжимая губ, велел он. «Она и стоит. Разве ж можно пошевелиться, когда тебя так держат? Чуть сильнее дернешься, разможжит кости». Стало неуютно. Команда прозвучала слишком серьезно, как будто где-то рядом опасность, которую она пропустила. «Я просто хочу покормить кота», — пояснила она. «Он явно голоден». Степан продолжал сжимать ее запястье, словно опасался, что она убежит. Сел на лавке и посмотрел в сторону двери.
«Это не кот»,
— все так же коротко и отрывисто заявил он. Мира тоже повернулась к двери. «Ну, как же не кот? Вот же, четыре лапы, усы и уши. Большое очень, конечно, но дикие коты, должно быть, всегда такие».
«В смысле? Это хозяин?»
«Домовой?» — Степан кивнул. А затем все таким же отрывистым кивком головы указал на ее сумку.
«Есть еда?»
«Ну да, сэндвич. Я хотела угостить кота».
«Я же говорил, в доме еду не держать».
«Говорил, глупо отрицать». Но тогда она не помнила о сэндвиче. Степан, наконец, отпустил ее руку, но потянулся к сумке и беззастенчиво расстегнул замок. Вытащил пластиковую упаковку, ловким движением кинул ее в печь и поджег. Огонь сначала неуверенно лизнул прозрачную коробку, заставил сморщиться краешек, а затем вспыхнуло весело, осветил ярче комнату и с удовольствием вгрызся в хлеб с ветчиной, предназначавшийся коту.
«Ты же сказал, баба Глаша поставила защиту», — не удержалась от подначки Мира.
Покоробило такое бесцеремонное обращение с ее собственностью, но открыто возмущаться она опасалась. Степан не совсем здоров психически, это ясно, но весит под центнер, и роста в нем 1.2 метра, а она пусть и не маленькая, но рядом с ним просто дюймовочка. С такими не спорят, а ответить очень хотелось. Интересно еще, кто такая баба Глаша? И какую защиту она поставила?
«Защита и стоит, но ты своей едой приманила его. Он смог войти. Покормила бы, и все, уже не выгонишь. Ишь!»
Последнюю фразу Степан сказал коту, махнув на него рукой. И тут произошло то, что заставило Миру пожалеть о невыпитой за ужином рюмке самогона. Тогда смогла бы пенять на опьянение и галлюцинации. Кот недовольно зашипел, а затем выгнул спину, вспыхнул зеленоватым светом и растворился в воздухе, оставив после себя только легкий струящийся дымок, переливающийся оранжевыми всполохами, отражаемого из печи огня. Еще несколько секунд развеялся и он. Пустое место осталось там, где только что сидел большой белый кот.
«Это как?»
— только и смогла выдавить Мира.
«Ты привыкнешь»,
— мягко, будто по-отечески сказал Степан. Мира не была уверена, что хочет привыкать к таким вещам. Ей было уютно в большом городе, где обыденными вещами считались метро, мобильные телефоны и интернет, а не домовые и коты, растворяющиеся в воздухе. Может быть, это и обыденно для деревни, но она выросла в городе. «Ты поэтому накачал их чем-то?» Мира кивнула в ту сторону комнаты, где мирно спали Матвей и Полина. Она плохо видела лицо Степана. Экран мобильного телефона давно погас. Освещалось помещение теперь огнем в печи, который, доев сэндвич вместе с упаковкой, стал заметно меньше. Но могла поклясться, что Степан смутился. Очевидно, не знал, что она в курсе его уловки.
«А ты наблюдательны»,
— похвалил он, и в голосе просквозило явное восхищение.
«То-то проснулась. Поняла все и пить не стала».
«Зубы не заговаривай»,
— велела Мира. Степан вздохнул.
«Я ведь говорил, что ждал вас здесь 2 недели. Не знал, когда точно вас позовут, когда вы приедете. Но надеялся, что это случится пораньше, и мы успеем добраться до деревни. К этой ночи вы будете все знать, а потому остерегаться. Но вы приехали в последний момент. Учить вас чему-то у меня уже не было времени, рассказывать тоже. Так сходу вы не поверили бы. А доказательств привести я тоже не успел бы. Поэтому пришлось вас усыпить, понимаешь?»
«Ни слова», — честно призналась Мира. Степан похлопал ладонью по лавке рядом с собой, и Мира послушно опустилась на нее.
«Сегодня такая ночь!»
Тихо и как-то торжественно начал Степан.
«Когда открывается дверь между явью и навью. Ты же знаешь, что такое явь и навь?»
Мира неуверенно кивнула. Славянскую мифологию она изучала, но не слишком усердно. Однако базовые знания имела. Явь — это наш реальный мир. Навь — мир мертвых.
«Если говорить грубо, то да», — подтвердил Степан. «Ходить между ними нельзя. Дверь плотно закрыта и открывается лишь в одну сторону, чтобы пропустить душу человека после смерти из яви в навь. Но в некоторых местах, ровно на одну неделю в году, эта дверь открывается в обратную сторону. И тогда мертвые проникают в мир живых. Первая ночь самая опасная. Мертвые ждали весь год. Они голодны, а потому страшны и опасны. А все ночи мертвой недели лучше сидеть дома и не высовываться без лишней необходимости. Но в первую ночь делать это категорически запрещено. Попадешься Нави на пути и нет возврата. Съест — сам попадешь в Навь.
Мира отчасти понимала, почему Степан не стал рассказывать это всем. Услышана подобное днем, когда вокруг светло, ярко светит солнце, а тени трусливо прячутся по углам, ни за что бы не поверила. Она и не могла до конца поверить, но волоски на теле вставали дыбом. Ночью в подобные рассказы, даже если и не веришь, то на всякий случай остерегаешься. А в дом они войти не могут? Поинтересовалась Мира, придав голосу легкие оттенки насмешливости, словно и не всерьез спрашивает, словно не верит, а скорее подтрунивает.
«Если дом защищен, то не могут», — подтвердил Степан. «Лучшая защита — еда на пороге и на подоконнике. Навь поест, да уйдет дальше. Но в этом доме еду ставить нельзя, хозяин поселится. А потому баба Глаша своими методами его защищала. Навь вреда не причинит, но напугать может. Поэтому ложись, лучше спать. Может, и не явится сюда никто, а может, и заглянет. Лучше тебе спать в этот момент».
«Легко сказать спать. А как тут теперь уснешь?» Мира чувствовала, что сон сейчас — последнее ее желание. Сердце снова зачастило, в глаза словно вставили спички. «А у тебя самогон остался?» — против воли спросила она.
Степан посмотрел на нее и улыбнулся. «Того, что со снотворным отваром нет, а отвар в машине к ней не пойду. Я, знаешь, медведя не боюсь. Однажды со стаей волков встретился, не испугался. А Нави до дрожи в руках опасаюсь, хоть и умею с ней сражаться. От Нави не сбежать. Взрослый ты или ребенок. Сильный или ложку с трудом до рта доносишь. Навь нападет и не отвертишься. Шансы даже у меня мизерные. Но могу тебе просто самогон налить. Если с непривычки, быстро вырубит».
Мире самогон был с непривычки. Она и водку-то пила раза два в жизни, предпочитала вино. Поэтому согласилась просто на самогон, без снотворного отвара. Степан налил ей стопку.
«Хватит одной», — авторитетно заключил он. «У меня самогон знатный, градусов 60, не меньше».
«А закусить есть чем?» — с надеждой спросила Мира, разглядывая мутную жидкость в стакане, на многочисленных гранях которого разбивались на тысячи осколков огненные отблески. Огонь нашел еще что-то недогоревшее, а потому снова вспыхнул сильнее.
«Откуда? Я же сжег все».
Мира еще немного подумала, но выбора не было. Выдохнула весь воздух из легких и, не давая себе передумать, залпом опрокинула стакан. Быстро проглотила, чтобы не чувствовать мерзкого вкуса. Горло обожгло расплавленным оловом, желудок сжался, не желая принимать натуральный яд. Чтобы не завизжать и не дать самогону вернуться обратно, Мира спрятала лицо в локте, вдохнула затхлый аромат, которым уже пропитался свитер. В каком-то фильме она видела, что так делают мужики, когда у них нет закуски. Должно быть, тоже пытаются удержать в себе мерзкое пойло. Спустя несколько бесконечных секунд пальцы, сжимающие горло, наконец ослабли. Мира вздохнула уже спокойнее, вытерла градом льющиеся по щекам слезы и увидела, что Степан внимательно смотрит на нее. Увидев, что она справилась с самогоном, он улыбнулся. Снова покровительственно, по-отечески.
«Ложись», — мягко велел он. «Теперь точно до утра не проснешься».
Мира с трудом помнила, как дошла до кровати, как забралась на нее и уткнулась лицом в белоснежные волосы Полины, разметавшиеся по подушке. Кажется, тяжелым одеялом ее накрывал уже Степан. Она провалилась в тревожный сон, в котором снова бежала по лесу, но больше не была одна. Ее преследовали невидимые Навьи. Гнались за ней, хватали за руки и ноги, но проснуться, как обычно бывает во время кошмара, она не могла.